Imperiales. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это действительно «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». С вами сегодня Катерина Некреча и мой коллега Александр Янковский. Сегодня в выпуске вы узнаете.
Награжденный политузник Олег Сенцов получил премию Сахарова.
Крым без света. 38 тысяч жителей полуострова остались без электроэнергии.
Новые задержания украинцев на полуострове.
Симферополь готовится к Новому году. Главная крымская елка уже стоит в городе.
Ну и напомним, где нас и как нас можно слушать и смотреть. Значит, слушайте нас на севере полуострова на частоте 105.9 FM круглосуточно, а трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Мы все, что касается темы нашей программы, мы обязательно озвучим в эфире. Ну и, конечно же, звоните к нам в прямой эфир по телефонам 8 800 10 06 926. Обращаю внимание, что звонки по этому номеру телефона бесплатны для крымчан. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490
Мне нравится, как Александр Янковский начал этот «Крымский вечер». Он сказал, значит так, комментируйте там, звоните там. Да. Ну, я еще напомню, что тема нашей программы, и это видят наши зрители в Ютубе и Фейсбуке, а радиослушатели еще не знают. Тема главная – центральная церковный след в аннексии Крыма. И главные новости этого дня сегодня также в эфире. С них мы и начнем через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начинаем наш эфир с главных новостей этого дня.
Новости.
Итак, новость номер один.
Премию Сахарова вручили украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
Награду за политического узника принял его адвокат Дмитрий Динзе и двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан. Ну и премию в Страсбурге вручал председатель Европейского парламента Антони Таяни.
О присуждении награды Сенцову стало известно еще 25 октября. Премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова присуждают с 1988 года. Ее лауреатами могут стать лица и организации, которые защищают права человека и основные свободы. Напомню, Сенцов приговорен к 20 годам колонии российским судом. Российское следствие обвинило его в подготовке террористических актов на аннексированном полуострове.
Чтобы можно было освободить украинских политзаключенных, которые содержатся в тюрьмах, колониях и в других учреждениях на территории России, которые незаконно осуждены либо привлечены к уголовной ответственности.
В Москве сегодня прошла акция в поддержку Олега Сенцова, и это были одиночные пикеты около администрации президента России. Акция приурочена к церемонии вручения премии Сахарова украинскому политузнику. Был там, в частности, и российский кинокритик Антон Долин. Участники пикета по очереди стояли с плакатом, на котором написано было «Олег Сенцов, премия Сахарова 2018 за свободу мысли».
Олег Сенцов идет по пути Андрея Дмитриевича Сахарова, святому памяти. Он демонстрирует, что один в поле воин. Он демонстрирует, что у человека всегда, почти всегда, есть пространство для действий. Что, как говорили в советской такой мифологии, в жизни всегда есть место подвигу. И он своими действиями, изменил общественное мнение, изменил общественное сознание. Он уже спас очень многих людей.
Но здесь очень важно сказать о том, что это насколько это важная вообще премия. Дело в том, что вот эта премия, она уже в 30-й раз присуждается Европейским парламентом. Ее присуждали в том числе таким людям, как Нельсону Манделе, и также многим другим людям, которые всю свою жизнь боролись за права человека в разных странах. И очень символично, что вот 30-я, можно сказать, юбилейная, эта премия за права человека, она сейчас отправляется тому человеку, который находится на территории той страны, в честь гражданина которой и названа эта премия. Ну, напомню, что премия имени Сахарова, а сам Сахаров был известнейшим российским, ну, советским и российским правозащитником, человеком, который много на самом деле лет провел, в том числе, да, и в ссылке, и в заключении, и вообще боролся с советским режимом. Ну, вот, как бы, не очень веселое присуждение такой премии, потому что и сам Олег Сенцов тоже находится, продолжает находиться в колонии в Лабытнаге в Ямало-Ненецком автономном округе. И так его и не отпустили даже на получение этой премии. Ну, а мы продолжаем нашу программу.
Репортаж.
Тем временем Россия, вот в этот же день, когда Олегу Сенцову присуждают премию Сахарова, Россия празднует День Конституции. Этот основной документ приняли ровно 25 лет назад, в 1993 году. В Симферополе прошли торжественные мероприятия, в Совете министров прошла церемония вручения паспортов юным гражданам. Их вручал лично российский глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.
Это действительно символ нашей свободы. Это конституция, которая защищает права, свободы граждан Российской Федерации. А мы сегодня все россияне. И вот тот выбор, который мы сделали, доказывает, что мы сделали все правильно. Но при этом в конституции говорится и об ответственности каждого из нас за судьбу России, за судьбу нашего российского Крыма. Поэтому только вместе можем все это преодолеть. Мы видим, к чему это все привело на Украине, все понимаем. Вот, то есть попрание конституционных свобод, вообще прав граждан, к чему привело. Государство разваливается, деградация полнейшая, перспектива непонятная абсолютно. Такого допустить мы не должны. И уверен как раз, что Российская Федерация все права и свободы граждан сегодня гарантирует. Нам надо своей ответственности не забывать.
Это говорит тот самый человек, это говорит Сергей Аксенов, но в 2018 году, а вот что он говорил совсем недавно, ну, по историческим меркам, всего 6 лет назад, нынешний российский глава Крыма, он был совсем иного мнения о России, о полуострове, в ее составе. Вот сейчас давайте послушаем выступление Аксенова в эфире телеканала АТР в 2012 году.
На какой позиции стоите? Крым должен вернуться в состав России или нет?
Я не раз выступал с обращением, что я являюсь гражданином Украины. Я считаю, что никаких переделов и возвратов к прошлому нет.
Ну, нет возврата к прошлому, но тем не менее господин Аксенов вернулся в это самое прошлое, а теперь рассказывает крымчанам, а также своим московским руководителям о том, что вот теперь Крым, по его мнению, является частью России.
Мы слышали одного и того же человека, который вот буквально за несколько лет так кардинально изменил свою позицию, и в первой его цитате, которую он сказал сегодня, мы слышали: «Сегодня мы все россияне, вчера мы были». То есть это может меняться, в принципе, с течением какого-то времени. Сегодня мы россияне, завтра мы украинцы, послезавтра мы молдаване.
Как говорили, ну, например, как говорилось, значит, как говорили в знаменитом советском фильме «Свадьба в Малиновке», власть поменялась, да, ну вот и господин Аксенов меняет, и его речи меняются тоже с изменениями власти. Ну, дальше едем.
Прямой эфир.
Тем временем Крым без света. Стихия обесточила полуостров. 73 населенных пункта вынуждены сидеть при свечах. И здесь до сих пор нет электроэнергии. Утром из-за штормового ветра, обледенения и налипания мокрого снега без света остались 130 населенных пунктов. Ну а это, на минуточку, 38 тысяч крымчан.
Целый день бригады Крымэнерго проводили аварийно-восстановительные работы на электрических сетях. Продолжается работа и сейчас. Основные силы энергетиков сконцентрированы в Джанкойском, Нижнегорском и Красногвардейском районах. Повреждения опор зафиксированы также в Сакском, Раздолинском и Черноморском районах. И до конца сегодняшнего дня энергетики обещают таки дать электричество людям.
Важное событие.
Новый год за решеткой. Суд продлил арест крымскому блогеру Нариману Мимединову. И гражданский журналист вот пробудет в СИЗО до 18 февраля уже следующего года. Такое решение сегодня принял подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя.
Защита Мимединова настаивала на изменении меры пресечения. Адвокат ходатайствовал о домашнем аресте. Но прокурор и следователь обратились к суде с просьбой не выпускать крымского блогера из СИЗО, потому что, далее цитирую, «обвиняемый может скрыться». Цитаты. Мимединова арестовали 23 марта. За день до этого российские силовики провели обыск в его доме в Бахчисарае. Блогеру инкриминируют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием сети интернет.
Крым в центре внимания.
Не выпустили из Крыма. На полуострове задержали гражданина Украины. 59-летний мужчина пытался пересечь админграницу по поддельному паспорту. В Крыму он проживал с 2008 года. Переехал из Днепропетровска в Ялту. Украинский паспорт потерял.
Но вот для того, чтобы все-таки попасть на материковую Украину, мужчина принял решение приобрести новый документ. Из-за него якобы отдал $1000. Сейчас гражданин Украины под стражей. Он помещен в следственный изолятор. Ему инкриминируют попытку незаконного пересечения границы без действительных документов. Но здесь важно что сказать, да, что его задержали российские пограничники, а не, ну, не украинские. То есть даже если у человека нет украинского паспорта, но он гражданин Украины, он все равно может въехать на территорию материковой Украины из аннексированного Крыма.
Ну и плюс, на самом деле, мы, очевидно, будем ждать информацию от украинской стороны, да, потому что очень часто бывает, что информация, которая звучит из уст российских силовиков, она как-то, может быть, не подтверждается даже, да, или имеет совсем другую сторону. Так вот, еще одна тема – штраф за взятку. Кстати, ответьте, наши дорогие радиослушатели и наши зрители в Ютьюбе и Фейсбуке, давали ли вы когда-либо взятки? Это интересный вопрос, на самом деле, который, ну, не то чтобы касается каждого, но касается многих.
А почему об этом Катя спрашивает вас? Дело в том, что в Крыму сеть заправок за дачу, за попытку дачи взяток заплатит 1 000 000 рублей. Подконтрольный России Ленинский районный суд оштрафовал сеть автозаправок ТЭС. Ее представители пытались дать взятку сотруднику прокуратуры, цитируя, за решение вопроса, а не привлечение к административной ответственности. По этому факту было возбуждено уголовное дело, но компания ТЭС пока не комментирует это сообщение.
Ну, а мы ждем вашу активность по номеру телефона 8 810 06 926. А пока еще одна новость. Крым готовится к праздникам. В Симферополе заканчивается монтаж главной елки. Сегодня на площади Ленина. Какое непривычное название площади для жителей материковой Украины. Так вот, там проходят последние монтажные работы. Уже скоро в Симферополе начнут украшать новогоднюю елку игрушками и гирляндами. А в этом году ее высота, какая бы вы подумали, 18 метров. Ну, вот, я не знаю, не знаю, сколько метров было в прошлом году.
Я тоже не знаю, но на самом деле 18 метров приблизительно это где-то высота 6-этажного дома, да?
То есть, не маленькая,
да, в принципе, где-то она должна сравняться со зданием Совета Министров.
Ну вот, торжественное открытие состоится 19 декабря, и в этот день на елке зажгут новогодние огни.
Не может быть. Ну, а тем временем в городе уже чувствуется приближение праздников. Центральные улицы Симферополя украшают разноцветными гирляндами. С 19 декабря на площади Ленина ежедневно будут проводиться праздничные развлекательные программы для детей. Хоть погода в Крыму сейчас совсем не новогодняя, настроение у симферопольцев праздничное.
Елку поставили для того, чтобы было новогоднее настроение уже в начале декабря.
Новогоднее настроение всегда начинается с нас. Поэтому, если хочется новогодней атмосферы, нужно украшать дом, украшать работу. У меня на самом деле новогоднее настроение, и всем желаю создавать для себя свой праздник.
Ну вот, что такое новогоднее настроение, да, и как это выглядит, например, в странах Европейского Союза, назовем это так, где уже в декабре все просто в огнях, не знаю, в распродажах и, в главное, что в ярмарках. Как, так это в Крыму или нет? Ну, буквально вчера мне там писали не из Симферополя, правда, но что, как бы еще праздник не чувствуется. Но мы непременно будем следить за этим.
А знаешь, почему не чувствуется? Почему? Да, вот потому что это сегодня обсуждали в нашем утреннем и дневном эфирах самые разные вещи. Напомню, что нас можно слушать не только вечером в прямом эфире в 19:30 по крымскому времени каждый день с понедельника по пятницу, но также и утром еще в 8:35 и в 13:10 по крымскому времени. Так вот, сегодня мы обсуждали в утреннем эфире о том, как вот сейчас Крым вообще живет без главного архитектора. То есть я подозреваю, что, знаешь, в какой-то степени то, что не чувствуется праздник, это потому что нет главного архитектора теперь в Крыму.
Потому что нельзя сообразить, как же развесить гирлянды,
да.
Вот, без
него. Его уволили, этого самого главного архитектора. А увольнение российского министра строительства и архитектуры Крыма Сергея Кононова связано с ходом реализации российских федеральных целевых программ. И вскоре может быть уволен и главный архитектор Крыма. Такое мнение выразил в нашем эфире российский урбанист и член Президиума Союза архитекторов России Алексей Комов. Давайте его послушаем.
Увольный министр – это один из старожилов крымского руководства. И его увольнение действительно оно достаточно знаковое и говорит о серьезных масштабных процессах, которые идут в руководстве. И действительно, корень здесь лежит как раз в выполнении программ федеральных целевых. И просто нужно посмотреть. Я думаю, что будут еще изменения и структурные, и кадровые. И мы еще увидим, к чему это приведет. Для меня, для архитектора, который занимается Крымом и который знает структуру Крыма, вполне возможно, что сменится и главный архитектор Крыма.
Российский министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он сообщил, об этом на портал российского правительства Крыма со ссылкой на зампредседателя правительства полуострова Евгения Кабанова. Сам Кононов в интервью изданию «Крыминформ» отметил, что уходит в отставку с 21 декабря и планирует остаться в строительной отрасли. Так он же, получается, еще как бы не ушел в отставку. Вот с 21 декабря.
Ну да.
Но уже никто не работает, понятно.
Ну, видишь, уже нет праздничного настроения. Вот теперь хоть крымчане поймут, почему нет праздничного настроения на улицах Симферополя.
Ну, а вот...
Да, Евгения Горинова, крымский политолог, она высказала очень интересное мнение, что причина кадровых ротаций, связанных вот с этими федеральными целевыми программами, это недоверие к крымским кадрам, а не вот новогоднее настроение, и желание поставить на поток своих людей. И на смену Кононову может прийти российский чиновник.
Буквально там несколько недель назад произошли перемены с Министерством транспорта, да, то есть ликвидировали комитет по дорожному строительству, и глава этого комитета возглавила Крымское министерство транспорта. То есть как бы объединили структуру, ну, в принципе, реорганизация, вроде бы как сокращение бюджетных расходов и так далее, но возглавил человек из Питера, который занимался, уже курировал дорожную сферу. То есть фактически идет перераспределение контроля за средствами ФЦП вот в пользу россиян. И здесь это наиболее, да, такая масштабная сфера транспортная. То же самое, мне кажется, сейчас произойдет и по сфере строительства.
Ну, на самом деле ведь очень интересно, да, из российского бюджета выделено на 6 лет на так называемые федеральные целевые программы, связанные с Крымом, сумма уже больше 800 миллиардов рублей. Это по нынешнему курсу, это больше 10 миллиардов долларов. Но вот самих крымчан, их как-то к этим программам их не сильно допускают, а тех, кого допускают, например, господина Нахлупина, заместителя господина Аксенова, его задержали, сейчас вот он уже не только задержан, он арестован и находится в Москве, также в тюрьме и под следствием. И не только он, и также еще два высокопоставленных крымских чиновника. Ну и говорят, это связано именно с тем, что, чтобы неповадно было, да, осваивать те деньги, которые должны осваивать московские чиновники.
Ну а с вами радио Крым Реалии. Крымский вечер только начинается. Ну и тема наша центральная сегодня — церковный след в аннексии Крыма. И об этом мы поговорим через несколько секунд. Поэтому я вас призываю быть внимательными, готовить свои пальчики для того, чтобы писать адекватный, интересный комментарий, который мы сможем зачитывать в эфире. Ну и также готовим, я не знаю, что там, заряжаем свои телефоны для того, чтобы позвонить по номеру 8 800 10 06 926, потому что дальше в нашем эфире очень много интересной и полезной информации.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM, и в этой студии Екатерина Некречья, мой коллега Александр Янковский. Ну и когда же мы будем представлять гостью?
Давай прямо сейчас мы представим. Давай. Это Татьяна Деркач, религиозный публицист, блогер. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Итак, о чем мы сейчас будем говорить? Я, прежде чем расскажу, о чем мы будем говорить в ближайшие 30 минут, я все-таки хочу напомнить, что мы работаем сейчас в прямом эфире, как это мы делаем каждый день, с понедельника по пятницу в 19.30 по крымскому времени, и вы можете нас не только слушать на частоте 105.9 на территории Северного Крыма, но также и смотреть наши трансляции на нашей странице Facebook и на нашем канале в YouTube. И что еще вы можете сделать? Вы можете к нам просто сейчас вот позвонить по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926 для того, чтобы задать вопрос нашим экспертам, либо же высказать свое мнение. Ну, а теперь вот уже, собственно, о том, что мы будем обсуждать в ближайшие 30 минут.
Тема дня.
Россия использовала возможности представителей Московского патриархата для разведки перед аннексией Крыма в 2014 году. Такое заявление содержится в информационном буклете, которое разработала Служба безопасности Украины. Цитируем. 30 января 2014 года вооруженная группа террориста Игоря Гиркина-Стрелкова осуществляет разведку в Симферополе под прикрытием охраны церковных святынь Дары Волхвов, говорится в тексте справочника. Как утверждает автор буклета, этот инцидент был одним из проявлений содействия священников структуры Московского патриархата российской агрессии в Крыму и на Донбассе.
Служба безопасности Украины разработала серию информационных буклетов о методах России в ходе развертывания агрессии в Украине, и фото первых экземпляров правоохранители обнародовали на своей странице в Фейсбуке 10 декабря. И согласно сообщению, темой первых двух выпусков стало использование Кремлем религиозных организаций. Ну, собственно, в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата это заявление ПК никак не комментировали. Также отсутствуют комментарии Российской Православной Церкви и российских властей относительно данной информации, но, тем не менее, официальный источник, да, СБУ об этом сказал.
Давай зацитируем, да, целенаправленное инспирирование российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения вооруженных сил России в нашу страну, цитирует пресс-служба слова представителя СБУ Василия Грицака.
Ну и можем напомнить хронологию. Мы сегодня будем говорить не только о том, как это было в Крыму, вот с нашей гостьей и с другими экспертами, но на самом деле мы Крым реалии, да, и мы должны напомнить, вот, например, такой фрагмент, что же было в нашей истории в 2014 году, в начале года. Так вот, за месяц до захвата Крыма, до оккупации, 30 января 2014 года в Симферополь с Афона привезли православную святыню Дары Волхвов. Поездка была совершена под патронатом Российской Православной Церкви, и патриарха Кирилла за безопасность отвечал лично Игорь Гиркин. И о том, что это была за поездка, каковы ее цели, в 2014 году телеканалу 1+1 рассказал оперативник СБУ Украины, пожелавший не называть своего имени.
Фактично Гіркін, прикриваючись цією святиною, використав поїздку для проведення розвіддіяльності на території України, зокрема автономії, і проводив зустрічі з представником самопроголошеного уряду автономії Аксьоновим.
Наши гости сегодня Татьяна Деркач, религиозный публицист и блогер. Вы наверняка хорошо помните те события. Чья точка зрения вам в этом ближе? Молчание Московского патриархата, который никак пока не реагирует на обвинения СБУ, или все-таки версия СБУ имеет, по вашему мнению, какие-то основания на существование?
Я считаю, что реакция СБУ очень сильно задержалась в этом плане. Когда происходил Майдан, мы, честно говоря, не обращали внимания на то, что ездят какие-то реликвии, в том числе они были в Киево-Печерской лавре, и Игорь Гиркин засветился и там, он выходил на Майдан. Тогда еще не было террористических групп, тогда он просто был в качестве, ну, такого разведчика. Вот. И потом, когда уже началась сначала аннексия Крыма, потом началась оккупация Донбасса, и, в принципе, священники Московского патриархата, только Московского патриархата, начали очень активно светиться в благословении этих действий. И только тогда мы задумались, а что вообще происходит. Потому что церковь – это такая институция, которой мы привыкли доверять, да, что они не кинут, что они не ставят нож какой-то в спину, вот. Но то, что я это называю предательством, абсолютным предательством. Поэтому СБУ очень сильно как бы затянуло со своей реакцией.
Подождите, а вот почему вы считаете, что это предательство, да, а не просто вот, ну, одна из функций церкви? Я имею в виду сейчас, понимаете, вот есть же дело в том, что я понимаю, что церковь отделена от государства с одной стороны, но мы же видим на самом деле, что Русская Православная Церковь, да, она, если ее священники призывают и то, о чем вы говорите на Донбассе, да, к каким-то определенным действиям. И мы знаем, что были и перед этим тоже факты, когда священники той или иной церкви призывали голосовать за тех или иных кандидатов, да, то в чем тогда предательство? Может быть, они всегда так они и считали, так и думали.
Ну, вы знаете, все-таки существует такая градация по степени опасности. Одно дело – это участвовать в выборах, гласно или негласно. Да? Священникам вообще запрещается даже баллотироваться куда-либо. Тем не менее, вот настоятель Киево-Печерской лавры, он прекрасно себя чувствовал в качестве депутата, но это другой вопрос. И как бы второй уровень, уже такой красный, да, опасности – это призывы к расчленению Украины, к нарушению, порушению свержение конституційного ладу, так називаємо, да, і участие непосредственно вот в бойових операціях, включая, ну, участие в каких-то вооруженных конкретно операциях. Это две большие разницы. Церковь никогда не выпадала из экономического, социального и политического поля Украины. Никогда. И отделение церкви от государства, речь идет о том, что государство не вмешивается в каноническую деятельность, в то, как назначаются там священники, да, в церкви, в принципе. Но государство должно, во-первых, контролировать церковь как совокупность юридических организаций, тогда эти юридические организации подпадают под регулирование законодательно, естественно.
Я, кстати, вот нам тут комментируют, что вот вы нашли, типа, там, знаменитого разведчика господина Гиркина. Я сейчас попрошу приготовить вот сам звук господина Гиркина, потому что, да, вот сам Игорь Гиркин, он гражданин России. Он полковник, он бывший полковник ФСБ, да, он бывший главарь группировки ДНР, которая признана в Украине террористической уже после аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области Украины. Он в 2000, после того, как его оттуда убрали, уже из ДНР так называемой, да, он уже не скрывал, что его приезд в Украину вот с дарами волхвов, он был именно связан с подготовкой спецоперации против Украины. Давайте послушаем прямую речь господина Гиркина.
А я был в Крыму с 21 февраля. Я не увидел, к сожалению, никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Чего уж там говорить-то. Да, я был одним из командиров этих ополченцев. Я это все видел изнутри, собственными глазами. Потому что на окраине Симферополя и непосредственно в самом Севастополе были российские военные. И была надежда, что они поддержат. И они поддержали.
Ну вот, собственно, мы услышали господина, гражданина России Игоря Гиркина Стрелкова, да, но и вот важно отметить, что в составе той религиозной делегации, которая прибыла сначала в Киев, потом в Крым, были российский миллиардер Константин Малафеев, депутаты Госдумы Дмитрий Саблин и Олег Лебедев, и, как утверждает один из священнослужителей из Луганской области, пожелавший не называть своего имени в эфире канала 1+1, состав делегации формировали под четким контролем патриарха Кирилла.
Очевидно, что привоз этих так называемых даров волхвов на Украину, это была, наверное, такая система, когда можно было под прикрытием этой акции перевести террористов и тех людей, которые изнутри будут разлагать все украинское.
А с нами на связи отец Георгий Коваленко, протоиерей, бывший пресс-секретарь Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Отец Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какое ваше мнение? Все-таки, как утверждает СБУ, это была спецоперация, да, вот эта поездка в Киев сначала, а потом в Крым. Действительно ли таким образом как-то разведка была проведена, да, перед оккупацией Крыма? Или же все-таки это была такая религиозная миссия и важное событие для всех верующих, которые могли прийти и увидеть эти дары волхвов?
Ну, если руководитель, если дары волхвов привозил фонд, которым руководит Малафеев, а службу охраны возглавлял Стрелков Гиркин, то я думаю, что в этой ситуации, скажем так, религиозная составляющая хоть и была, но, наверное, была для них именно не основной.
Угу. А на тот момент, когда это все происходило, насколько это важное было событие именно для верующих людей, да, вот с религиозной точки зрения?
Ну, естественно, мы сейчас мудры все задним числом. На тот период это была святыня, которую привозили из Греции, святой горы Афон, которую привозили, скажем так, декларируя желание миротворческое. И в этом смысле особых сомнений ничего это не вызывало. Единственное, что тогда нас очень смутило, это неожиданное изменение программы и абсолютно несогласованный перелет в Крым. То есть изначально Крыма в программе не было, а потом каким-то образом продлилась и продолжительность пребывания в Украине даров волхвов, и возник Крым. Но тогда, скажем так, для нас это не вызывало каких-то особых сомнений или недоумений, потому что мы не были организаторами этой акции, мы были скорее принимающей стороной, в задачи которой входило, ну, исключительно богослужебно-просветительская составляющая, потому что на самом деле даже сам факт вот привезения даров волхвов требовал объяснения, можно ли поклоняться, извините, золоту, ладану и смирне, или что нужно делать. И тогда мы как бы скорее объясняли момент, что у даров волхвов мы поклоняемся Рождеству Христову. И тут вот нас занимали исключительно религиозные моменты. Но вот когда уже произошли события в Крыму, и особенно когда на Донбассе показали Гиркина, то нашлись те люди как бы из метрополии, которые сказали: «О, а мы его видели, он был». Это тот самый человек, который возглавлял службу как бы безопасности во время привезения дарового волхва. Конечно, тогда стало понятно многое, в том числе и проблемы вокруг лавры, когда, если вы помните, российские СМИ поспешили заявить, что захвачена лавра, и когда была ситуация, когда очень быстро нужно было со всеми участниками процесса в Киеве договариваться, чтобы все очень быстро заявили, что никакого захвата нет и не планируется. И помня и видя о том, что уже позже, да, задним числом, что среди тех, кто был в лавре в феврале или в Ливерноре, это было, да, был тот же Гиркин, естественно, совсем по-другому начинаешь смотреть на то, что происходило тогда.
Георгий, скажите, пожалуйста, а была какая-то официальная реакция Украинской Православной Церкви после вот после того, как стало известно, что это именно тот самый Гиркин, он приезжал с этими дарами волхвов, он, и потом именно он руководил захватом Славянска, ну и так далее?
Ну, какая может быть официальная реакция? То есть мы граждане Украины, и наша официальная реакция, естественно, совпадает с реакцией украинского государства. То есть тут вопрос же не религиозный, то есть это вопрос скорее государственной безопасности и, скажем так, тех вызовов, в которые мы столкнулись в Крыму во время оккупации и на Донбассе, и участником этих событий был Гиркин, но мы его не рассматриваем как человека, скажем так, церкви, да. Это скорее человек из фонда Малафеева и тот человек, который, как оказалось, еще и является, там, бывших не бывает, да, сотрудником российских спецслужб. Поэтому реакция очевидная.
Понятно. Спасибо. Георгий Коваленко, бывший пресс-секретарь Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии».
Спасибо вам большое. И с нами в студии Татьяна Деркач, религиозный публицист и блогер. Татьяна, у вас есть возражения? Или вы, в принципе, поддерживаете такую позицию, да, вот Георгия Коваленко?
Понимаете, у нас война гибридная, правильно? Поэтому никогда в жизни Русская Православная Церковь и ее дочерние предприятия здесь, в Украине, не признаются, что они участвовали в этом. Когда уже их припирали к стенке, они говорили: ну, это какие-то отдельные священники, по своему собственному желанию, мы к ним не имеем никакого отношения, или они уже отправлены за Штаты, или как бы они уже у нас не работают. Ну, вот знаете, как увольняли всех этих там десантников задним числом, да? Вот. И, ну, государство как бы побаивалась их хватать за руку и привлекать именно руководство, именно начальство. Хотя, как известно,
вы имеете в виду украинское государство побаивалось?
Конечно, да? Конечно. В церкви никогда ничего, ни один священник, он не может как бы пальцем пошевелить без воли своего епископа.
То есть никто бы не привез бы, да? Вот это не было бы этой делегации, если бы не было бы воли высшего епископа Украины. Я правильно понимаю?
Ну, во-первых, да, формально это согласовывается с, ну, митрополитом Ануфрием, и, естественно, это благословляется патриархом Кириллом. Иначе этого быть не может. И естественно, что существует договоренность с Афоном, потому что это возили из Афона, и большие вопросы, ну, по крайней мере, мне так кажется, к гражданину Греции, настоятелю Ватопедского монастыря, который, в общем-то, привез эти реликвии, получается, что теперь с целью прикрытия разведочной деятельности.
А вот смотрите, очень интересная информация о том, что вот российский миллиардер Константин Малафеев, этот депутат, он же, который был тогда в составе этой религиозной делегации, которая приезжала в Крым, он вот в ноябре этого года купил себе санаторий Ливадия, там, где, который прилегает, и даже часть этого санатория, она располагается на территории бывшего царского дворца в Крыму. А на ваш взгляд, вот за всеми этими, можно сказать, спецоперациями, да, там, просто операциями, есть какой-то материальный интерес церкви или нет?
Я так думаю, что за участие церкви активное, эмоциональное, психологическое, потому что церкви очень доверяют, да, и крымчане все-таки в данном случае, ну, мы будем исходить из реальности, они поддержали аннексию в значительном своем количестве. Православная церковь в Крыму вся практически поддержала, то есть кроме там приходов Киевского патриархата там, вот. И естественно, что церковь рассчитывает за подобную лояльность, активную или пассивную, что она получит какой-то откуп.
А если говорить вообще о функции православной церкви в России на сегодняшний день, она является независимым, ну, не знаю, независимой институцией? Или это такой же орган государственной власти, как и любое другое министерство?
Нет, конечно, не является. Хотя они, опять-таки, по Конституции отделены от государства, да, в чем нас обычно упрекают. Но они действительно являются каким-то идеологическим отделом, вот. Причем у них очень сложные отношения, потому что церковь хочет на данный момент уже, она уже настолько финансово, скажем так, окружена какими-то определенными ресурсами, она хочет перетягивать одеяло на себя с государства. Естественно, что у них рано или поздно возникают какие-то там терки, какие-то конфликты, какие-то там, может, наезды ФСБшников, да, та же проблема Софрина, как убрали, в общем-то, руководителя этого предприятия. Там очень были такие терки подпольные, скажем так, очень серьезные. Поэтому мы не знаем, как закончится вообще отношение РПЦ и российского государства.
А можно ли говорить о том, что отношения РПЦ и украинского государства будут закончены после 15 декабря 2018 года?
О, нет, конечно же.
То есть по-прежнему РПЦ будет оказывать влияние на Украину?
Вы знаете, священство вообще, священники, они, в принципе, такие люди, которые очень внимательно следят за тем, куда дует ветер, да, и, естественно, что им не хочется терять все, что есть, естественно, много, все зависит сейчас от того, что произойдет 15 числа, как это произойдет, да, кого выберут предстоятелем, как этот предстоятель начнет организовывать саму кампанию по объединению церкви, вот, но, естественно, там останутся люди, которые будут хранить абсолютную верность России, и для России это очень болезненно, потерять вообще свой ресурс такого влияния. У нас ведь, ну, около половины населения Украины ходят в храмы Московского патриархата, там ведется пропаганда.
Вы имеете в виду половина из тех, кто ходит в храмы вообще, да, кто посещает?
Верующие, да. То есть, понимаете, как по статистике количество колеблется, как бы раньше было очень много, сейчас это по статистике Московский патриархат теряет очень много, но, тем не менее, значительное число все равно. И они, естественно, сейчас Россия их накручивает на гражданское противостояние.
Ну вот у нас есть слушатель, давайте узнаем у него, что же его заинтересовало, или что он хочет прокомментировать, или какой вопрос задать нашей гости. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы, и какой ваш вопрос или комментарий.
Екатерина Микрети.
Здравствуйте, Александр.
Екатерина Микрети, уважаемые ведущие, это Александр из Москвы. Я всегда по очень интересным темам вам звоню. И вот, во-первых, небольшое примечание, я уж может говорил, у меня есть украинское приложение «Радио Свобода», но там почему-то не работает «Радио Кремляне», вкладка. А что касается темы, у меня, знаете, один вопрос к вашей гости, на ваш взгляд, насколько украинское общество готово к провокациям, и вот это во-первых. А во-вторых, я просто от души, как россиянин, как москвич, хочу действительно, потому что мое государство, РФ, государство не Россия, а РФ, напало на вашу страну, и я от души просто хочу пожелать, чтобы вне зависимости от того, чтобы у вас была своя церковь. И третье, что я еще хотел бы добавить, вот насколько вы не боитесь, если, не дай бог, придут люди, которые будут более настроены к моей РФ в стране, что как-то все может обратно повернуться или хуже стать и со свободной словой, ну и со всем тоже. Угу. Вам удачи.
Хорошо, спасибо.
Давайте по приложению быстро отвечу, что в приложении, если вы сделаете там на русском языке это приложение Крым Реали, зайдете, там есть отдельные подкасты, но полностью 24/7 можно слушать пока что только на сайте Крым Реали или в приложении TuneIn, кстати. Поэтому можете скачать TuneIn и найти нас на радио Крым Реали.
Давайте все-таки...
Ну и наши гости прокомментируют, потому что я еще только напомню, вот перед тем, как Татьяна Деркач скажет, что, кстати, вот тогда встречали дары волхвов, то есть там были российские политики, которые прилетели, и были украинские политики, народные депутаты от партии регионов, которые встречали, да, то есть тут, если говорить о политиках или о смене власти, о чем наш слушатель сказал, то, в принципе, те бывшие из партии регионов депутаты, которые сейчас называются там другими именами, другими политическими силами, они, по сути, наверное, до сих пор являются, ну, и они это говорят, кстати, в своих заявлениях, приверженцами того, чтобы церковь Московского патриархата в Украине, она действовала на тех правах, на которых она действовала всегда, и сегодня как раз зачитаю просто, чтобы предоставить и другую точку, что вот депутаты такие, как Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Владимир Литвин и еще 44 народных депутата попросили Конституционный суд признать незаконным постановление Верховной Рады в поддержку обращения президента Петра Порошенко о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви. И представление депутатов 12 декабря было зарегистрировано на сайте суда. Да? То есть вот это вот противостояние, оно есть.
И продолжается.
Ну, понимаете, партия регионов настолько же, ну, или оппозиционный блок сейчас, да, они настолько же как бы независимый субъект политической жизни Украины, насколько независима Украинская Православная Церковь от Московского Патриархата. То есть это, в принципе, как бы, ну, мы считаем это таким негласным гибридным филиалом, да, российской политики. Естественно, что они будут поддерживать... То, чтобы Россия оставила свое влияние здесь, именно религиозное в Украине. Естественно, финансово они поддерживают очень сильно.
А на ваш взгляд, вообще остается вот на сегодняшний день такое сильное влияние у российских, скажем так, церковных структур в Украине? Насколько оно велико? Насколько это влияние будет вообще использовано на предстоящих президентских, парламентских выборах в Украине? Если будет.
Вот как раз, поскольку слушатель спрашивал, готово ли наше общество к провокациям, то я так думаю, что Россия будет использовать эту ситуацию действительно для раскачивания вот какого-то социального напряжения. И мы очень боимся, ну, чисто психологически боимся религиозной войны, потому что у нас есть какое-то историческое, вот то, что мы читали в учебниках, да, что такое были религиозные войны, особенно в Европе, очень были они кровавые, естественно, что мы не хотели бы этого повторения. Но я думаю, что общество наше уже к этому готово, и я очень надеюсь, что попытки, конечно, у России будут использовать церковь, использовать отдельных священников, использовать их прихожан, потому что там очень своеобразная, ну, психология у этих прихожан, для того, чтобы происходили именно на камеру, именно на картинку российского телевидения какие-то вот провокационные действия. Но я думаю, что эти приступы будут купироваться в первую очередь со стороны нашего МВД. Я думаю, что уже все к этому по большому счету готовы.
8-810-06-926, номер телефона студии. Бесплатно можно звонить из Крыма. У нас есть слушатель. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы, ваш вопрос или комментарий.
Добрый вечер, господа. Я крымчанин. Мне, вы знаете, что смущает? Что вот чем больше вас слушаешь, тем меньше начинаешь вас понимать. Ибо что бы у вас не случилось, все какое-то гибридное. Война гибридная, и все дальше по списку гибридному. Эти проблемы, я спрошу, мне вот слушателю, который не обладает гибридным мышлением, объяснить, почему украинские националисты, борясь за единство церкви православной, упускает возможность присоединить к этой церкви галицийских униатов. Спасибо за это.
Ну вот, кто желает, господа, прокомментировать, значит, звонок нашего слушателя из Крыма.
Ну, слушай, я не могу, давайте наши гости, Татьяна Деркач,
попробуем. Мы просто уже общались с этим господином, поэтому ваша очередь, Татьяна.
Ну хорошо, почему бы тогда не присоединить к автокефальной Украинской Православной Церкви там свидетели Иеговы, например? То есть какое греко-католики имеют отношение? Это... опять-таки, религиозная структура, которая подчинена напрямую Папе Римскому. Я прекрасно понимаю, что пропаганда такова, что людям внушают, что автокефальная церковь – это проект будущего униатства, да? Что сольются католики, сольются православные, будет вот такой какой-то еретический шабаш, и поэтому надо к этому относиться.
Какие красивые слова,
да.
Еретический шабаш.
Даже не с осторожностью, а просто как бы считать, что это это какое-то бесовское наваждение. Ни в каком плане уже руководители греко-католической церкви отрицали такую вообще возможность. И автокефалия – это не проект украинских националистов, это большое заблуждение.
А чей это проект?
Это проект нашего гражданского общества. И очень
то есть
сильно...
это даже не церкви проект, автокефальная церковь?
А, ну, я прошу прощения, церковь – это люди.
Угу.
Церковь – это не храмы. В первую очередь это люди.
Нет, я имею в виду, ну, проект не церкви как структуры, да, вы считаете, а именно это просто людей?
Это проект церкви как структуры, это проект ее верующих, это проект нашего общества, которое понимает, что церковный вопрос – это у нас уже вопрос национальной безопасности. Ну, извините, уже Россия довела до, как бы, до этой точки.
Давайте, кстати, у нас есть один небольшой фрагмент, я хотел, чтобы мы послушали, значит, конкретный пример. Это город Славянск, где мэром была Неля Штепа на момент захвата этого самого города боевиками Игоря Гиркина-Стрелкова. Так вот, там священники этой самой православной церкви Московского патриархата благословляли пророссийских боевиков. Слушаем.
Полная два команда вооруженных людей. После этого по приглашению к согласованию с нашим православным батюшкой, отцом Виталием, они разместились у него на православном центре.
Вот такой фрагмент, это мы слышали Нелю Штепу, которая сегодня находится под следствием, собственно. И это вы хотите показать о том, как, что влияние было не только в Крыму, да?
Да,
а тем более...
влияние было не только в Крыму. И у меня, конечно же, интересует вопрос, вот, ну, я задавал уже вопрос нашей гости, остается ли такое влияние, возможно ли повторение такого, что происходило в Крыму и что происходило в отдельных районах Донецкой и Луганской областей?
Вы имеете в виду на территории подконтрольной Украине?
Да.
Где? На востоке Украины или вот на все остальные?
На все остальные. Ну, вот везде
или
вообще.
Или есть зоны риска какие-то, где это может еще случиться, а есть те регионы Украины, где такое, в принципе, вот невозможно.
Смотрите, ведь даже военное положение в Украине сейчас на один месяц ввели-то ведь не на всей территории Украины, а только на тех территориях, которые либо примыкают к российской территории, либо к оккупированным территориям, либо к другим пограничным территориям.
Не, я не думаю, что это уже возможно, в принципе. Я думаю, что, во-первых, уже, скажем так, за всеми этими точками, ну, в частности, это Светогорская лавра, да, знаменитая, которая упорно отрицает, что они вообще имели какое-то отношение к Гиркину, его боевикам. Тем не менее, Гиркин сам уже как бы откровенно признался, не только недавно, но он еще в 2014 году признавался, что он сотрудничает с тем же Новоазовским, нашим епископом Варсонофием, который вот на неоккупированной территории вполне себе спокойно ездит. Вот. Сейчас уже совсем другое время. Я не думаю, что они вот так вот в открытую как бы будут привечать каких-то, ну, грубо говоря, мужчин крепкого телосложения, которые пересекают границу Украины, тем более, что сейчас это невозможно, да, что у них где-то там находятся склады с оружием. Я думаю, что это уже невозможно.
Ну, а с вами радио «Крым Реалии», и очень важно, вы знаете, реакция на ваши комментарии, на вообще на эту тему, она у наших зрителей в Ютьюбе, у наших слушателей, которые там находятся в Крыму, которые являются приверженниками российского Крыма, скажем так, да, они, конечно же, очень много таких едких комментариев, что ли, дают. Но вот на самом деле можем еще услышать голоса из Крыма. «Крым Реалии» сделали опрос в Симферополе, да, и о чем это? О том, что вообще крымчане знают о Томосе, о том, что Украина церковь получит автокефалию, станет независимой от Московского патриархата. И вот какие мнения наши коллеги услышали. Услышьте их и вы.
Совершенно не волнует. Это их поповские разные штучки. Они, кажется, грызутся из-за своего бабла.
Это специально делается, чтобы привести к определенным вещам. Просто раскол в обществе.
Наверное, имеют право. У них своя церковь русская, своя. Там же много живут русских и украинцев.
Да это у них как самозванцы сами. Я не знаю, такого не знаю.
Правильно считают, поступает киевский патриархат. Пусть будет отдельная церковь киевская, отдельная российская.
Да вообще, да у них что происходящее, вообще ничего не нравится. Это неправильно они делают.
Это не им было дано это. Это было дано уже давно. Поэтому я считаю, что это очень плохо.
Должно быть оставаться то, что было. До того, когда произошло, как сказать, раскол чинил Филарет.
Это одна епархия всегда была, а теперь они разные.
Киев своими действиями так хочет показать еще то, что он придерживается политики отделения от России всеми способами. И они всячески это показывают. Не только уже поменяли историю своих учебников, но и дотронулись даже до церкви еще. Это они вот и нахально, так сказать, поступают.
Ну, а я напомню, что в нашей студии Татьяна Деркач, религиозный публицист и блогер. Татьяна, а как вы считаете, как вот должно, вот должно ли все оставаться как раньше, и вот как раньше это когда, до 1054 года или там, или еще раньше?
Ну, понимаете, церковь, институт, конечно, очень такой консервативный, да, но не до такой степени, чтобы оставаться визуально, скажем так, и иными способами там в рамках 3-го, 4-го, 5-го века нашей эры. Это невозможно, в принципе. Естественно, что церковь меняется в замедленном немножко темпе по сравнению с обществом, по сравнению с политическими обстоятельствами. Тем не менее, она меняется в любом случае. И вот мы сейчас будем присутствовать при совершенно историческом событиях, которые мы очень надеемся закончатся положительно. Я очень понимаю вот этих крымчан, которые, скажем так, не воспринимают, отторгают то, что происходит, да, но мы же тоже отторгали их выбор. Ну, если это можно назвать выбором, я сейчас не буду как бы вдаваться в детали того голосования. Тем не менее...
Ну, сам господин Гиркин говорит, что он лично сгонял крымских депутатов для того, чтобы они там что-то проголосовали. Вот. Ну, это если к вопросу о выборах. Ну, конечно, продолжайте.
Ну, по крайней мере, нам показывали картинку абсолютного такого состояния аффекта, да, у очень многих людей. Вот. Мы должны почему-то принять их выбор, они очень на нас обижаются, что мы как бы считаем это аннексией, да, но я имею в виду на обычном бытовом уровне, не на политическом. Почему бы им в таком случае не сказать, ну хорошо, ну вот люди решают свои церковные проблемы таким образом, пусть они решают, то есть они хотят, чтобы им дали свободу выбора, но они не дают этой свободы выбора нам.
Ну, может быть, они осознают, что и у них нет и не было никакой свободы выбора. Вы понимаете, дело в том, что, например, сейчас вот в Симферополе даже не выбирают мэра города, да, то есть вот его не выбирают, его назначают просто-напросто, и люди никак не могут, и люди реагируют на самом деле, да, вот, ну, окей, у нас нет свободы выбора, пусть ни у кого не будет этой свободы выбора, если мы не можем поменять власть у себя там, хотя бы на самом маленьком уровне, да, если мы будем голосовать там и за господина Аксенова, например, там, сколько он будет жить, столько и за него будут голосовать, потому что никаких выборов на самом деле нет, может быть, в этом проблема, да, что и пусть у всех остальных не будет никакой свободы выбора, нечего высовываться, прожили как-то вот там без Томаса, без автокефалии, пусть и дальше живут вообще, пусть мучаются, человек вообще для того и родился, может быть, в этой парадигме, для того, чтобы мучиться вообще, а не для счастья, как бы, не для нормальной человеческой жизни.
Не, ну, это, конечно, очень благородное чувство, я очень хорошо понимаю, в 2012 году был опрос, я специально просто по Крыму смотрела, мне было интересно, дело, по-моему, Комсомольского, правда, и они выяснили, что 54% крымчан абсолютно ориентированы на Украину, не на Россию. Прошло буквально там 1,5-2 года, да, и совершенно иной результат. Но за украинскую автокефалию мы боремся с 1917 года, поэтому есть большая разница, как они проголосовали и как мы проголосовали.
Понятно.
Ну да, это если какую-то легитимность придавать, собственно, тому квазиреферендуму, который произошел в 2014 году, потому что мы все помним, что российские силовики, сначала зеленые человечки, они обратились как бы в российских силовиков, они были на полуострове и, собственно, под
флагами... Я понимаю, да.
Да, да, я поняла, но просто это уже подчеркиваю этот момент.
Там технологии, а здесь действительно борьба очень, скажем так, многолетняя.
Скажите, по вашему мнению, не отрывается ли... Вот просто многие говорят, там, из разных сфер, что материковая Украина, там официальный Киев во многом уже оторвался от Крыма, да, ну или Крым остался где-то, не то, что даже остался на прежнем месте, он как бы еще уходит в прошлое, его утягивают. В Украине материковой декоммунизация, да, а вот в Симферополе мы сегодня новость зачитывали, на площади Ленина елка новогодняя. То есть для нас это уже странно воспринимается, даже вот такие там названия улиц и площадей, а они находятся в том же. Сейчас для крымчан, которые оторваны от информационного пространства, от вообще того, что происходит там, на материковой Украине, для них шок, потому что в Украине появится украинская поместная православная церковь, и таким образом, собственно, все жители, они отрываются от влияния там, московского патриархата. Будет ли это, может ли эта пропасть быть настолько великой, что когда-то это помешает воссоединению, скажем так, не только на уровне де юре, но на уровне де-факто между Крымом аннексированным и материковой Украиной?
Да, может. Это действительно ментальный цивилизационный разрыв, и как бы говорить о том, что мы пытаемся какие-то корни, какие-то связи с Крымом удерживать, они удерживаются, насколько я понимаю, только благодаря родственным связям, да, людей, которые туда ездят, и которые говорят, у нас там родители, у нас там как бы братья и сестры, давайте как-то так вот немножко сбавим обороты, по крайней мере, это то, что я вижу вот в их, на форумах у них, да. Вот, ментально автокефалия, да, вот как они говорят, говорят, ну все, гей-парады, автокефалия, это, в общем, короче,
все понятно.
Да, пошли в Европу, пошли, короче, в это самое. Вот.
Да, но ведь есть автокефальная церковь и в Греции есть автокефальная. Есть в Греции автокефальная
конечно,
церковь?
Конечно,
в Сербии есть, да?
Да, в Сербии.
В Грузии есть автокефальная
Грузии,
церковь.
В Болгарии.
Что тогда, почему тогда украинцы не имеют права на свою автокефальную церковь?
Я не знаю. У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос.
Хорошо, у меня тогда еще один вопрос. Смотрите, вот означает ли, если будет создана, ну или когда будет создана украинская поместная православная церковь, после 15 декабря 2018 года, означает ли это, что Русская Православная Церковь или Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, она больше не будет работать на территории Украины, или она продолжит свою работу на территории материковой Украины?
Мы говорим сейчас о юридическом аспекте или о каноническом, церковном?
Давайте, наверное, о каноническом лучше, церковном аспекте, потому что это важно. Потому что вторая часть моего вопроса состоит вот в чем. Дело в том, что на сегодняшний день на территории Крыма есть приходы как Московского патриархата, ну вот Украинская православная церковь, да, так есть приходы и Киевского патриархата. Они немногочисленны, но они есть. Что с ними будет тогда в том случае, если, ну вот, будет ли какая-то зеркальная реакция, например?
Ну, вы знаете...
Крым чей тогда будет вот с канонической точки зрения?
Тоже очень хороший вопрос. На данный момент, например, у Константинополя нет ответа на этот вопрос, потому что формально он принадлежит Украинской Православной Церкви, да, Московского Патриархата. Но, насколько я там видела, там уже даже таблички многие меняли на Русскую Православную Церковь. Да, туда ездят постоянно представители, ну, той же Кубани, да, там Невинномысский этот митрополит, причем пересекая незаконно границу через Керченский вот этот вот мост. Вот. Ну и как бы... На самом деле ситуация очень грустная, как по мне.
Кто определит, что... вот чья это будет территория каноническая? Это определит Константинопольский патриархат? Или Московский патриархат скажет, нет, ребят, это наша территория, как бы тут, видите, у нас вообще тут скрепы, духовность наша отсюда вся пошла.
Понимаете, в церкви вот эти вот вопросы, дележки епархии, они иногда происходят столетиями. То есть, как бы, поскольку сейчас Константинополь сказал, что передача Киевской митрополии в подчинение Москве, она была совсем на других условиях, да, исторических и военных, и с другими вообще требованиями. То есть это была просто временная передача с определенными условиями для патриарха московского. Он не выполнил эти условия. Сейчас этот акт 1686 года отменен. На тот момент, когда передавалась Киевская митрополия, насколько я помню, в Крыму, естественно, Крым не принадлежал Киевской митрополии. Это была Готская епархия, принадлежащая Константинополю, которая в результате русско-турецких войн отходит к Русской Православной Церкви. То есть это абсолютно не канонический акт, и не исключено совершенно, что после того, как будет организована Украинская православная автокефальная церковь, пройдет какое-то время. Понимаете, греки ничего не забывают. Не исключено, что когда-нибудь греки вернутся к вопросу о принадлежности Крыма, канонической, юридической.
Вот это поворот.
Да, интересно.
Как неожиданно, да?
С вами радио Крым Реалии. Тема очень интересная, в которой просто масса вопросов.
Ну, видишь, вот я не помню, я боюсь просто ошибиться. На самом деле, ведь Готская епархия, я могу ошибиться, да, я не историк-религиовед. Но ведь Готская епархия прекратила свое существование на территории Крыма после того, как уже русские войска просто-напросто выселили вот православных греков и другое православное население с территории Крыма и, собственно говоря,
Приазовье,
да, и собственно говоря, после этого она и прекратила свое существование. Где-то так, да, было, происходило?
Ну, митрополит этой архиереи, правящей этой епархии, даже просил, в общем-то, не принимать верующих подданство российское, то есть там была определенная, конечно, да, конфликтная ситуация, да, ну, вы же понимаете, против лома нет приема.
Да, понятно.
Ну, вот такой эфир у нас сегодня. Есть о чем задуматься, да, и на самом деле дальше, мне кажется, читать больше и говорить об этом. Церковный след в аннексии Крыма, сегодня мы говорили об этом в нашем эфире. Реакция ваша, дорогие наши слушатели и зрители в Ютубе, интересная, в некотором смысле даже такая громкая. Мне кажется, что вы чего-то боитесь. Вот даже был такой комментарий, что все, теперь я на Украину как бы не ногой. Я уточнила, где именно находится географический человек. Человек сказал, что он находится в Севастополе. Так вот, вы уже как бы на Украине юридически, поэтому это очень важно понимать. И спасибо вам, Татьяна Деркач, религиозный публицист и блогер, была в нашей студии. Александр Янковский, Катя Некрече. Ну и это радио «Крым. Реалии». У нас остается минута.
Александр, минута, слушай,
что
давай,
вы хотите сказать?
Минуту,
выводы
меня,
ваши.
Нет,
давайте
я,
выводы.
Я, ну... У меня выводов сегодня не будет, на самом деле. Да, я хочу только вот, может быть, одну новость будущего дня нашим крымчанам дорогим рассказать о том, что вот в Севастополе снова обещают построить мост через бухту. На заседании научно-технического совета в Федеральном дорожном агентстве России было принято решение о трассировке и коридоре прохождения транспортного перехода через Севастопольскую бухту. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города, ссылаясь на заявление губернатора Дмитрия Овсянникова. Окончательное решение – это мост, который даст дополнительный импульс в развитии северной стороны Севастополя, приводят, значит, его слова господина Овсянникова. Дело в том, что сейчас добраться, чтобы на северную сторону, с южной стороны, надо объехать практически весь город, это 50 минут иногда и час, но дело в том, что в 2017 году заключил город контракт на предпроектные работы, а потом расторгли контракт на эти работы, потому что компания, которая строила мосты в России, она испугалась санкций. Поэтому, ну вот, по крайней мере, в ближайшее время моста не будет, несмотря на заявление господина Овсянникова.
Угу.
Это
ну,
вот такая новость будущего дня.
И вот в тему еще один комментарий. Не могу устоять. Георгий пишет, а как вам ответ Усика на вопрос о том, чей Крым? Крым Божий. Вот такие версии ответов на этот вопрос также существуют. Вы всех слышали. Спасибо нашим слушателям, нашим зрителям за то, что были с нами. 105.9 FM. Слушайте в Крыму круглосуточно, также на сайте Крым Реали. Ну а завтра уже 8.35 по крымскому времени. Прямой эфир радио Крым Реали продолжится. Готовьте свои вопросы. Читайте темы, которые будут обсуждаться на сайте Крым Реалии. До новых встреч!